рынке самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Возможно ли сказка без волшебства? Что уникального и интересного в обычной жизни? Почему нас волнуют простые истории? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях замечательный гость, писательница, психолог Анна Ужбина. Аня, здравствуйте.
Здравствуйте.
Немножко представлю мою гостью. Анна закончила философский факультет РГГУ и Московский институт психоанализа, ведет частную психологическую практику, ряд премий Данка имени Горького и литературного конкурса «Русский Гофман», а также входила в всяческие шорт-листы литературных премий. Еще раз здравствуйте, Аня. Очень рад, что вы пришли ко мне. И, знаете, начну я вот с какого вопроса. Вопрос такой, с одной стороны, очевидный, с другой стороны, меня всегда интересующий. Вот в кого вас больше, психолога или писателя?
Ой, я когда пыталась найти какую-то метафору для совмещения психологии и литературы, я пришла к правой и левой руке. Что вот правая рука — это, скорее всего, литература, левая — психология. И нужна и та, и другая рука. Поэтому сказать, кого больше, ну, практически невозможно. Наверное, 50 на 50, можно так сказать.
Покойный Амос Оз, замечательный, один из моих любимейших, да, израильских писателей, мне кажется, величайший, да, израильский писатель, как-то говорил о том, что у него две ручки, красная и синяя и черная. Синий он пишет романы, черный — статьи, и он их никогда не путает. У вас такое же или наоборот? У вас это что-то такое неотъемлемое? Вы можете просто ощущать гармоничность двух этих ипостасей в себе как писатели и психологи, как, собственно, применяющие какие-то писательские, может быть, техники?
Да, они, обе эти ипостаси, они гармонично сосуществуют абсолютно точно. Единственное, я, конечно, когда, допустим, захожу в свой кабинет, да, где я психолог, либо когда я сажусь за письменный стол, где я писатель, да, я чувствую, конечно, какое-то переключение режима. То есть мышление разное, и оно, мне кажется, не совмещается. То есть я не могу стать писателем, когда я в кабинете. Угу. Да? Там я психолог. Мышление разное, это тоже интересно, конечно, просто вот рефлексировать, да, как это вот, как рычажок, как какая-то волна радио, опять же. Переключаешь, работаешь, потом обратно. А в обычной жизни, мне кажется, что да, это что-то такое смешанное, но, опять же, сосуществующее гармонично. Ну, мне кажется, что это, в принципе, логично, потому что в литературе никуда без психологии, mm-hmm. а психология, особенно с учетом того, что я работаю как юнгианский аналитик, в юнгианском анализе у нас очень много сказок, мифов, коллективного бессознательного. Да, очень часто, я уж не знаю, как так получается, но ко мне приходят люди с книгами, да, и, опять же, личностный миф, да.
Что значит, люди человека? Приходят с книгами?
Ну-ка. Со своими книгами из детства, угу. которые входят в терапевтический процесс каким-то образом. То есть угу. вот этот нарратив, он всегда присутствует. И это, конечно, тоже интересно. Не знаю, я думаю, что у большинства психологов литература, она присутствует, даже если они не обращают на это внимания.
Угу. Ну, у меня сложные, да.
Ну, все разные, да. Работают
опять
все
же,
по-разному, конечно.
Взаимоотношения конечно. С психологами, мне mm-hmm. как раз иногда кажется, что им не хватает художественной культуры, культуры художественной литературы.
Все
да,
разные,
да.
Все люди.
Ирвинг Йом вообще сделал это своей фишкой, в конце концов, да, и такой психотерапевтический роман, да, вот сам изобрел этот жанр для себя, и он стал весьма и весьма популярным. Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам. Во-первых, пишите, какие книги современных писателей вы читали, и вы можете задавать вопросы. У меня сегодня в гостях психолог-писательница. Она у меня сегодня как писательница, вы не подумайте. Да, у нас нет сегодня, не будет психотерапевтического шоу. Да, мы не будем отвечать, как, знаете, как night call, да, такие ночные звонки. значит, анализируя вашу ситуацию, и мы не будем давать психологических советов, мы сегодня будем говорить про дебютную книгу моей гости «Юркие люди». Вот, это сборник рассказов. Вы прекрасно, кто постоянно слушает и смотрит передачи «Эпиграф», знает, как я люблю жанр рассказа. Поэтому писатель, который посвящает себя этому жанру, для меня особенный, да, и поэтому мы и будем говорить сегодня про этот жанр, конечно же, но для начала, да, так что пишите, задавайте свои вопросы. Для начала вот что. Это старый мой вопрос, и я очень люблю его задавать. Расскажите про свой культурный код. Вот из каких книг, авторов, картин, музыки вы состоите?
Это очень можно, мне кажется, долго перечислять. Я, когда увидела тему нашего разговора, я сразу же вспомнила прям таких самых базовых авторов, да, на которых я опираюсь. И я поняла, что у меня, в принципе, было такое удачливое поколение. Я росла вместе с Гарри Поттером. Угу. Книжки выходили, вот, когда я была возраста Гарри Поттера. Господи, криво сказала, но выходит книжка, да, и Гарри там такого же возраста.
То есть вы росли вместе с изданием, да, с написанием, да, изданием,
да,
романов.
И я до сих пор помню тот момент, когда мне «Гарри Поттер и философский камень», да, первую часть вот всей этой серии принесли, вот когда это была неизвестная книжка, и никто о ней не знал, и я о ней не знала, то есть вот просто вот, и я помню прям, как я ее открыла. Поэтому к Гарри Поттеру можно относиться как угодно, да, но, тем не менее, это вот было что-то, что росло вместе со мной. И до этого «Властелин колец». Толкин тоже какая-то такая очень важная для меня опора. Ну, мы говорим про ранний возраст, да, хотя, в принципе, я его в подростковом возрасте тоже перечитывала, и, может быть, сейчас нужно было бы тоже перечитать. Я заканчивала читать последнюю, третью часть, возвращалась опять, начинала снова. То есть я уже сейчас, раздумывая об этом, я понимаю, что и та, и другая вселенная содержит такое количество архетипов, да, такое количество каких-то базовых таких персонажей, в которых очень легко себя увидеть, да, найти.
Кто вы во «Властелине колец»?
Во «Властелине колец» я думаю, что я все. И я думаю, что, в принципе, ну, архетипы, они так работают, да, каждая часть архетипа, она в нас присутствует.
Хорошо, но... а сколько у вас Сэма Генджи?
О, много, много.
Прям, ты, ну, для меня это вот лучшая, да, характеристика для человека.
Да?
Потому что я вообще считаю, что главным героем эпопеи «Властелин колец» это Сэм Генджи.
Да, я согласна. Я согласна. Но там есть такой типичный мудрец, да, Гэндальф, герой, там, Арагорн, да, есть Фродо, маленький человек, который всех спасает, да, то есть, ну, вот какие-то такие типы,
ну,
да.
Как бы Фродо — это вообще архетип жертвы, да, вот жертвенности.
Да. Да. И мне кажется, человеку маленькому, да, который растет, который формируется, «Властелин колец», ну, и «Гарри Поттер» тоже, да, он немножко другой, конечно, это более такая современная книжка.
Но она более «Гарри Поттер» вырастает из «Властелин колец», это понятно,
да,
культурно.
Да,
да. Да. Ментально.
Вот. А потом, после таких популярных, да, книг, я нашла Милларда Павича для себя.
Ох, прям, да, вы в сердце прям бьете.
В сердце. Ну,
ну, пейзаж, нарисованный чаем.
Я читала всего Павича. Когда я открыла хазарский словарь, я прям сейчас мурашками покрылась, потому что... Но это была книга, которая просто перевернула вообще с ног на голову мое представление о литературе.
Угу,
то есть,
согласен.
Язык, великий образность. Писатель, ну, то есть, когда он скончался, я поехала в Белград, у меня был просто такой вот... ну, я прощалась, прямо горевала. Вот, да, это был процесс горевания, угу, по Павичу. То есть это вот была та точка, после которой я пошла по своему какому-то пути, как мне кажется. Живопись тоже. Сейчас, наверное, если смотреть... Хотя, да, раз уж я начала с какой-то более ранней, да, ступени, меня прям с раннего детства водили в Третьяковку, и, видимо, я уже как потенциальный писатель сразу же в Перова просто уткнулась. То есть я смотрела, я сопереживала. То есть, ну вот, да, Перов в Третьяковке.
Космический художник.
Да, да, да. То есть вот эта история, да, которую ты читаешь, глядя на картину, меня она просто поразила. Вот. И сейчас уже мне нравится более современная живопись. Ну, больше всего, я думаю, авангард, вот бубновый валет.
Uh-huh.
А, почему-то я сейчас Малявина вспомнила. Такие пугающие, да, немножко русские, такие прям какие-то тоже, какие-то бессознательные мотивы uh-huh. во всем этом. Мне нравится страшная живопись, да.
Ближе вам импрессионизм или экспрессионизм?
Да и то, и другое, на самом деле. И то, и другое, и я, да, вот мы каждый раз, оказываясь там в Петербурге, да, мы всегда идем там, не знаю, в Эрмитаж еще куда-то.
Так, вот в Санкт-Петербурге любимый, ваша любимая художественная галерея, музей,
главный штаб. Штаб, главный штаб Эрмитажа.
Ага,
современная, штаб. Да, где я хочется каждый раз...
В другом лагере.
А, ну и русский музей
я
тоже.
Я человек русского музея.
Да, я вот уже догадалась. Не, у меня русский музей, наверное, на втором месте.
Русский музей, когда мы с дочкой едем в Питер, угу. Русский музей обязательно.
Хотя русский музей новый. Сейчас, как же там называется вот эта часть русского музея?
Ну, корпус Бенуа, где современное искусство.
Нет, корпус Бенуа, ладно, на первое место корпус Бенуа.
Да, абсолютно. Хорошо. Там Гончарова великая абсолютно.
Великая Гончарова, бубновый валет. Она же входила в него вроде бы. Угу, да? Вот, да. А авангард, да, это очень мне близко. И Гончарова, да, во всех ее проявлениях. От костюмов, да, до того, что она писала, великая, как Илларионов, собственно.
Угу, угу.
Да,
все понятно. Значит, мы с вами очень близко, да, в одном культурном пространстве находимся. Конечно же, я чуть-чуть постарше. Гарри Поттер — это поколение моей дочери старшей. Вот, она росла вместе с Гарри Поттером. И моей племянницей, да. Я на самом деле сначала купил никому неизвестный тогда философский камень, и то потом бабахнувшись, да, значит, для своей племянницы, а потом уже это старшая дочь. И старшая дочь, ее любовь к чтению, она произошла из Гарри Поттера. Mm-hmm. Впервые запоем прочитала именно Гарри Поттер, и уже потом стала читать Чехова. Все. И когда говорят, что вот это все отупение, что вот, ну, это глупость абсолютнейшая, просто знаю по своей старшей дочери, любовь к Гарри Поттеру не помешала ей беззаветно полюбить Куприна и Чехова, это ее любимые писатели, да.
Поддерживаю на все 100, плюс у меня даже есть маленькая иллюстрация к этому. Моя мама работала в библиотеке иностранной литературы, она была заведующей детским отделом, и у них был опрос у всех сотрудников библиотеки в начале 2000-х, самая ваша любимая книга. И, в принципе, там было что-то из классики русской литературы, но «Гарри Поттер» и «Властелин колец» среди сотрудников иностранки, взрослых сотрудников, угу. они там били вообще все рекорды просто. Угу.
Что вас больше всего вдохновляет и мотивирует в жизни?
Это сложный вопрос, потому что, ну, особенно что касается мотивации...
У меня есть ответ на этот вопрос по отношению к вам, но я его не скажу. Я хочу услышать ваш вариант. Но исходя из того, что я прочитал в ваших рассказах.
Угу. Меня очень мотивирует тайна.
Угу.
То есть вот я сейчас сразу же готовую метафору вытащила из кармана с садом камней, да, когда какая-то часть камней всегда остается незаметной. Да, вот что-то такое мне очень интересно. Мне очень интересен выход за границы разума, если можно так сказать. То есть заглянуть за забор, да, который нас окружает.
Подсознательное или иррациональное?
Да, подсознательное, иррациональное. Вот все вот эти области, которые сложно описать словами, но их можно почувствовать. То есть в дебютной книжке это сложно, да, к этому прийти, но я надеюсь, что когда-нибудь получится там, да, заглянуть более основательно. Вот, но, как и, наверное, большая часть писателей, да, от вдохновения я не пишу. То есть у меня есть время, когда мне нужно сесть, там, да, что-то закончить, отредактировать, то есть я понимаю, что это нужно сделать.
Угу.
Но, кстати, живопись меня вдохновляет.
Угу.
То есть я, да.
Рождаются по истории из живописи? Какой-то побудительный, может быть, или нет? Или все-таки у вас другие источники вдохновения?
Рождаются.
Рождаются?
Да, я очень хорошо помню выставку в Москве Врубеля.
Угу.
большую, после которой я пришла и сразу же написала рассказ. Он такой, он был более начинающий, да, он не вошел в этот сборник, но...
Какая картина?
«Морское ушко». Она, да, и притом...
В рубле абсолютно невероятный.
Невероятный. Вот он имел, умел то, о чем я, собственно, вот сейчас и говорю, да, то есть он...
Один из любимых художников моей дочери старшей.
Да, да. А и как можно не, не любить?
Я тоже считаю, что как можно в рубле не любить.
И выставка была, да, вот как раз замечательной, потому что мне кажется, что в Русском музее ему... Он немножко как-то вот, да, согласна, Третьяковка, вот эта темнота, да, она ему создает правильный фон.
Ну, плюс мы были как раз, естественно, скорее всего, и вы тоже на Большой Врубелевской, скорее всего, да?
Да, да, вот которая, да.
В Новой Третьяковке. Да, да, великолепная. Там как раз Врубель во всей своей палитре, да, очень-очень разная.
Очень хорошая.
Над какой вы книгой в последний раз плакали?
Плакала. Ой, я плакала над Аллой Горбуновой как раз. Я вообще понимаю, что у меня собирается список книг, которые...
Я-то вчера над вашей, я как бы...
Ну, я что-то так рассмеялась, как-то нехорошо. Но список книг, которые на меня произвели какое-то колоссальное впечатление, но которые мне сложно рекомендовать. Вот я не могу подойти просто там к человеку, да, в метро и сказать, я прочитала «Ваша жестянка сломалась» Аллы Горбуновой, и я плакала в конце. Вот. Но она на меня именно произвела вот такое впечатление. То есть это какой-то текст, который просто тебя берет за шкирку и куда-то уносит. И он про наше сегодня, да, про вот то, что сейчас происходит, и про любовь, которая может из этого вынести. Вот, то есть это, конечно, текст не про искусственный интеллект, это не фантастика, это вообще все другое. Может быть, кстати, это ближе всего как раз к философии.
А над какой книгой вы последний раз смеялись?
Смеялась. Смеялась над Водолазкиным. Мне что-то сейчас, кстати, да, интересно.
Над какой? Неужели над Чагиным?
Нет, я сейчас с большим удовольствием читаю его сборник эссе «Идти бестрепетно между литературой и жизнью». И ну, у него есть, ну, конечно, это не юмористическая проза абсолютно, но у него иногда есть такие вот какие-то обороты, ну, вот, что...
Прям... Появляющаяся ироническая интонация.
Да, да, да.
Она
да,
в прозе у него очень чувствуется.
Да, да, но мне нужно Водолазкина перечитать, потому что я его... Я у него читала все романы, кроме Чагина. Чагина еще не успела. Ну, достаточно давно. В общем, надо... Потому что тогда я эту иронию, конечно, не ухватила. Я еще как-то была таким менее внимательным читателем.
Скажите, вы собиратель, коллекционер или создатель историй?
Создатель. Создатель, можно даже сказать, исследователь. То есть мне сложно... описывать вообще реальность, да, то есть если я что-то вижу, мне это сложнее описать, чем придумать. Придумывать всегда легче. Ну, точнее, это придумывать какое-то немножко обесценивающее слово. Копаться в своем собственном воображении, ходить там как по дремучему лесу и находить... Для меня это вообще самый удивительный процесс, это, вероятно, то, почему я пишу вообще.
Вы видите историю героев, когда вы осматриваете окружающий мир? Или они создаются отдельно? Ну, это немножко разный подход, да, и немножко разное творческое, писательское видение. Да?
А что вы имеете в виду? Видите историю?
Смотрите, я объясню. Ага. Да, мне это очень просто. Да?
Ага.
Например, вы пошли в театр, да, вы увидели... какую-то совершенно, да, ну, пару, да, мужчина-женщина, пьющий кофе, и там он сидит в телефоне, а она сидит, смотрит на него. И вот она история.
Нет.
Нет?
Я все беру из себя. При том, что там, скорее всего, найдутся те же самые мужчины и женщины. Да, просто почему-то я изнутри пишу. Но я не помню, я это сказала до эфира или здесь, я интуит. У меня прям интуитивный тип. Поэтому я пишу вот откуда-то оттуда, просто чувствую, находя что-то, да, от чего мне нужно оттолкнуться, да, я интуитивно начинаю.
Быстро пишете?
Когда как. Когда как, но чаще всего
медленно. Бывали мучительные рассказы, которые вас мучили, и вы долго их писали?
Ну, если я сильно страдаю, я понимаю, что, скорее всего, я зарулила плохо, куда-то, да? Не туда. Угу. Что что-то не так происходит, тогда я стараюсь переписать. Это иногда даже более мучительно, но это избавляет от вот этого ощущения, что вот что-то не так. Что не так, а что именно не понимаешь. Угу, угу. Это, наверное, мучение самое большое.
Если бы вы были персонажем сказки, то каким? И в какой сказке, и каким персонажем вы были бы?
Ну, Дороти бы я была, конечно. Это не совсем сказка.
Ну как же? Или волшебная сказка? История.
Ну, волшебная история, но сказка у меня такими, я сразу там, не знаю, какие-то это русские народные. Дороти, Дороти. Да, Баум и волшебник страны Оз.
Любите вы летать на домиках?
Люблю перемещаться в какие-то волшебные страны, наверное, так.
Вы видите их в реальной жизни или создаете внутри себя?
Как читатель...
Судя по рассказам, должны создавать, как ваши персонажи.
Мои... Мне кажется, писатель всегда создает мир. Да, и, может быть, это самое сложное, и поэтому так больно, и поэтому столько энергии уходит. Да, то есть это... Даже если это маленькая зарисовка, это все равно отдельный мир, который нужно создать. Да, нарисовать его.
Ну что ж, давайте тогда перейдем к вашему... Такой экспресс-интервью закончил я, потому что вы же приказ поняли, да, и, скажем, корень моих вопросов, да, все, они, все мои вопросы исходят из вашей прозы, из того, что я прочитал, из того, что я услышал от ваших героев. Ваши герои очень много рассказали мне про вас, мне бы хотелось переспросить у вас, правильно ли они вас поняли, ваши герои? Вот, и мы переходим к вашему сборнику, да, это сборник Анны Ужбиной, «Юркие люди», «Юркие люди». Почему «Юрки» — это люди?
Здесь у каждого свой ответ, и я очень рада, все-таки оказалось, что это правильно подобранное слово. Для меня «Юрки» — это прячущиеся, да, это ускользающие, это, ну, я часто вспоминаю ящериц, да, или каких-то мышек-полевок. Кстати, вот тоже странное такое совпадение, что очень часто мышки прямо они вот выбегают ко мне, когда я по лесу гуляю. У меня прям много-много фотографий, там мышки крупным планом, там, да, то есть как-то они, видимо, меня не боятся. Вот. Для меня «Юрки» — это в этом значении. А когда книжка уже вышла к читателю, появилось все больше и больше значений.
Это ваше название, да? Это не
да,
редакторское?
Да, это мое название, но там это была рукопись в лицее, да, собственно, уже с каким-то именем, которое запомнилось, поэтому там уже было бы проблемно менять. Юродивые, то, о чем я даже не думала вообще при создании, но то, что действительно кажется очень логичным. Как ни странно, было даже яркие, что яркие люди. То есть, ну, вроде бы одну букву поменяй, да, и вот все становится диаметрально противоположным, да, а значит, все-таки тоже имеющее отношение, да, к первоначальному значению. Ну и дальше, то есть самые разные ассоциации. То есть, мне кажется, вот я сейчас могла бы там еще десяток назвать. У всех свое, и мне кажется, что это хорошо, что у всех свое.
Да, велик могучим русский язык, как писал Александр Иванов, да? А чем интересны простые истории обычных людей для вас? Понимаете, в какое-то время казалось, что, ну, во-первых, в прозе, ну, лет 10 назад в прозе была только Москва, столица, Москва, Питер, все, да? В Питере пить там, в Питере писать, вот, и так далее. А Москва и Питер. И вдруг вот она появляется, да, люди не из этих двух мегаполисов, да? Вот чем интересны простые истории? У вас абсолютно разных национальностей, разных культур. Там, второй рассказ, например, совершенно та культура, которую, знаете, снобистский москвич и не менее снобистский питерец старается брезгливо не замечать. Да? А она вдруг начинает, как персидский ковер, там, цветистая, она не просто... вырастает, да, цветет, он начинает петь же, уже все там звучит в этом рассказе, да, любой, и каждый персонаж звучит по-своему, да, вот откуда, так, чем вам они интересны?
Мне вообще интересны слабые места в людях, и мне кажется, что сейчас и литература, и вообще самые разные области, они все больше разворачиваются к этой простоте, да, к хрупкому месту, потому что, ну, про 20 век вообще можно не говорить, да, что это такая эпоха разума. Да, угу. Нужно быть всесильным, нужно быть мощным, да, потом там...
Человек, хозяин природы, да.
Да, да, далее, да, из этого там выросли, возможно, супергерои, да, и угу. все вот это вот. А, соцсети здесь тоже сыграли.
Наука, да, уже роль. Не справляется, нам нужны супергерои, да.
Да, да. А, соцсети, где нужно показывать свою сильную сторону, да, и сейчас, мне кажется, человек все больше приходит к тому, что он какую-то свою часть потерял просто. Да, но она же все равно есть. А целостным можно стать только в том случае, если эту хрупкую часть, простую часть, обыкновенную часть, которую ты ото всех прячешь, да, если ее тоже, ну, добавить в свою личность. Может быть, это какой-то процесс, который для меня самой был очень важным, да, то есть когда я, наконец, выдохнула, расслабилась, ну, сколько это возможно, да, mm-hmm. и подумала, что, Господи, ну, вот здесь... не идеально, здесь там что-то вот так-сяк, да, ну так и хорошо, это же я, да, и это делает меня вот такой, какая я есть. Может быть, поэтому я решила от этого оттолкнуться, но мне кажется, что сейчас, ну, почти вся литература, да, и другие виды искусства, опять же, да, не надо на литературе только топтаться, ну, она про это, да, она про свою слабость, хотя здесь очень легко уйти. Я просто тоже часто об этом задумываюсь, что очень легко уйти в инфантилизм, да, угу. да, то есть пережать. Вот, то есть нужен какой-то баланс.
Многие читатели, некоторые критики говорят, прочитав ваших «Юрких людей», да, ваш сборник, говорят о том, что главными героями стали маленькие люди. А для вас, герои ваших рассказов, маленькие люди, действительно?
Mm-mm. Нет, я, может быть, как-то неправильно вообще понимаю, что, кто такие маленькие люди.
Ну, это же понятно.
Нет,
маленькие
я,
люди литература, с Николаем Васильевичем.
Да, да, вот. Да, 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 безусловно.
Башмачкин, бедный, несчастный. Да.
Да, да. Ну, мне, если честно, сложно вообще с маленькими людьми, потому что я, конечно, писала просто о том, о ком мне хотелось написать. Да, у меня был вот этот вот элемент скрытости, да, какое-то, какого-то желания спрятаться, но маленькие люди-то это про другое, угу. да, и
это, да, это
просто вот это какой-то такой, да,
униженный, оскорбленный Достоевского, да,
там. Да, да, шаблон, который, или ценник, да, все что угодно, вот удобно.
Некая это... социальная ниша, да, там, угу. или социальная оценка.
Да.
Это же гораздо, ваши герои, ну и ваша история гораздо больше, чем просто социальный какой-то контекст, да? Вы поднимаете, опять же, в том же самом рассказе вопрос там гастарбайтеров, да, людей, вынужденных, да, покинуть свою родину, да, ради того, чтобы как-то устроить свою жизнь, жизнь своей семьи, жизнь своих детей здесь, да? Но ведь рассказ не об этом совсем, то есть вот, ну, от слова совсем не об этом, да?
Да. Здесь тоже большой вопрос, что люди вкладывают в понятие маленького человека, угу. да, то есть мы можем смотреть на это так, а кто-то действительно видит маленького человека, гоголевского, да, и почему угу. бы нет, да, угу. все читают по-разному.
Ну, да, я вот как раз смотрел, вот, я, нужно сказать, что один из моих самых любимых у вас рассказов, это, ну, два рассказа, как это не парадоксально, это «Мотылёк» и «Два утра». Угу. Они первые.
Да, 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 да.
И они, на мой взгляд, самые искрящиеся вот, по эмоциональному накалу. Да. И они очень разные, потому что «Мотылёк» о вот этом хрупком мире, да, и счастье в мире, в котором может быть разрушение, да, твоего привычного образа, уход близкого человека. Да, там. Потери же не только близкого, а близких людей, да. Главный герой теряет, прошу прощения за спойлер, это вот, ну, в самом начале мы знаем, что он теряет родителей, да, и потом мы видим, что вот бабуля, она вот уходит, да, и что делать, вот, когда это происходит, да. При этом мы видим очень трепетное отношение бабули, которая подготавливает мир своего внука и вообще жизнь своего внука к своему уходу. Это тема, казалось бы, болезненная, но поданная настолько, не знаю, настолько с любовью, с таким огромным количеством света, что вот ты просто физически начинаешь не любить эту злую Людку с ее мужем, да, Вот. И думать, а как же помочь мотыльку-то этому, да, понятно, что мотылек там образ, да, который он видит, да, мальчик. Uh-huh. И при этом вот мир, скажем, мир, там же мир метафизический, мистический, то есть он же видит все эти вау-вау-чок, который укусит за бочок. Для него он абсолютно реальный, который к нему вот в гости приходит, и бабушка ставит там блюдечко с молоком и с хлебом, который потом-то внучок и выпивает, когда, mm-hmm. ему, когда он взрослеет. Да? И вот эти все, мне кажется, невероятные подробности обычной жизни, да, делают действительно повествование каким-то практически мифологическим, при этом очень-очень реалистичным. Вот. Я задал вам вопрос, или я сам ответил на него? Вопрос меня.
А там был вопрос, я так хорошо говорю.
Просто к тому, что вот они действительно... Для меня они не маленькие однозначно люди. Это каждый персонаж, а в рассказе может быть не один персонаж важный, да, главный. Например, в рассказе «Два утра» там не один персонаж. Их как минимум двое, а вообще-то больше. Намного,
там все, да, главные, да.
Да, там все, правда, главные. Главные. Там тетя тоже очень главный персонаж, да, который вот как вот этими коврами, вещами она укрывает свою, да, свою любимую племянницу, да, которую подставила мама. И там вообще, ну, действительно, можно же зайти со стороны социальной и сказать, вот, посмотрите, как они живут, детей бросают родители, да, значит, жены уходят, там, и так далее. Но там же этого античного трагизма-то нету.
Да, мне как раз вот в этом рассказе было очень важно показать, как любовь, да, меняет все вообще, да, что можно быть счастливым в каких-то ужасных условиях.
Да, и там, в общем-то, происходит трагедия, да, вот, которая разрушает мир, но при этом мир этих людей меняется, он деформируется, может быть, трансформируется, но не разрушается. И это все не потому, что они такие сильные, да, это все потому, что у них есть что-то, что помогает это пережить, да, это переживать, даже такие сложные и страшные, да, может быть, обстоятельства жизни. Почему мы можем в обычной жизни не замечать героев ваших рассказов?
Мне кажется, мы в обычной жизни, в принципе...
Вообще невнимательны.
Ну, не то, что невнимательны, мы замечаем то, на что, требуется нашей психике, может быть, да. Чаще всего, ну, зачем нам обращать внимание на пассажира в метро, да, там, какой-нибудь там в темно-синей куртке, там, с шапкой, который спит. Вот, но при этом у него может быть какая-то история, которая просто вообще сразит.
Ну, я очень люблю за другими наблюдать. Это же целая, ну, целая же история. Прям. Каждый пассажир — это целая история. Он эту тащит историю с собой. Например, если смотришь там на пассажира и смотришь, он, значит, обычно у нас, если в наушниках, то он как-то вот так в себе, там что-то. А там же в наушниках одно, а на лице совсем другое. Он в телефоне сидит. В телефоне у него уже своя история, в наушниках другая история, и третья история у него в душе.
Да.
Все это,
а первая
такой
история
микс
у вас.
Да, да.
Что мы проецируем, да, что мы же как в зеркало смотрим.
Потому что я уже сочиняю все то, что вот вижу, да, на него. Там бабушка, читающая газету, да. Вот. А потом, значит, это абсолютно вот недавний пример, там, читал газету, думаю, ну вот, человек вне вот этой всей, значит, всей этой культуры сетевой, да, и тут, значит, звонок телефона, она поднимает там достаточно дорогой смартфон, и потом, видимо, свою подругу убеждает, что WhatsApp'ом как бы пользоваться не умеешь, да, вот, пожалуйста.
Ко мне сегодня в метро, прямо перед эфиром, подошла женщина и попросила перевести ей на счет 200 рублей. И, ну, я чаще всего не реагирую. Но стараюсь, потому что я понимаю, что, ну, 99% меня обманут. Но она как-то на меня так посмотрела и сказала, ну, я вам переведу обратно сегодня же вечером. И вот я вот сейчас сижу, и я иногда мыслями возвращаюсь, ну, переведет или не переведет. Я ей перевела, и...
Там 200 рублей — это та сумма, на которую можно рискнуть.
Да, да, ну, купила себе кофе, да, ну, грубо, да, говоря. Вот. Но интересно, вернет она или нет, или все-таки обманула.
Да, или она будет ждать уже бумеранг. Да,
этих двух. Да, я тоже верю в бумеранг, поэтому...
Да, это абсолютно реальность. Даже можно верить, не верить, это абсолютно реальность. Закон бумеранга. Почему люди теряются в Москве не как люди, а как монетки?
Потому что это, собственно, то, что я показывала в этом рассказе. Потеря своей уникальности, потеря своего имени, она приводит к тому, что человек превращается в монетку. В Москве это очень легко заполучить, если пытаться жить по ее правилам. Да, Москва — злой город. Да, я очень люблю Москву, это город, в котором я родилась, но при этом я вижу, как люди, особенно которые вот только приехали, да, они ну, пытаются эти правила сочетать. Хотя сейчас это уже, наверное, тоже немножко по-другому, но вот раньше она было меняется. Так, да, карьера, там вот это вот Москва-Сити, ну, это разрушает. Да, и людям потом очень тяжело восстанавливаться. И монетка — это то, что не уникальное, то, чем все пользуются.
Поэтому, то есть от потери монетки, себя.
Потери себя.
Да, в этом городе, да?
Да.
Ну, правда, в Москве легко потерять себя, но при этом Москва необыкновенно красивый и очень трепетный город, очень ранимый город.
Очень ранимый город. Я очень люблю Москву, то есть это город, из которого я буду, не знаю... Человек, который выключает свет и уходит последним, да, вот я он, я этот человек. Угу. Москва, прям, да, это мой город.
Как вы думаете, что нужно для чуда?
Для чуда нужна внимательность. У меня, собственно, такой лаконичный ответ. Чудо есть во всем, его просто нужно уметь увидеть. Да, и захотеть увидеть, потому что чаще всего зачем?
Да, слушайте, не добавишь ничего. А как вы думаете, почему на нашу жизнь иногда нужно смотреть по-детски, взглядом ребенка? Это не инфантилизм, на ваш взгляд?
Мне кажется,
многие герои
очень...
этим спасаются. Например, герой рассказа «Мапа».
Да. Мне кажется, здесь очень много каких-то разных, опять же, слоев, да. Можно быть инфантильным, да, а можно включить как раз спонтанность, да, интуитивность, опять же, да, может быть. Я одно время ходила на занятия, наш преподаватель сидела всегда на полу, и я себя ловила на том, что меня это просто вообще выключает сразу же, то есть мне прям потребовалась какая-то такая рефлексия достаточно глубокая для того, чтобы понять, почему меня вот это настолько выключает, да. Ну вот что, она ведет себя так, как она себя хочет вести, да, и взрослым людям очень этого недостает, очень не хватает этой спонтанности. Ребенок, он делает просто вот как часть природы, да, как стихия какая-то. Он не думает о том, как он выглядит со стороны. Да, он не думает о том, как надо себя вести. Но опять же, все зависит от ситуации. Да, то есть иногда эта детскость помогает, а иногда наоборот.
Это бегство, да?
Это бегство, да. И у Марии Луизы фон Франц, это ученица Юнга, у нее есть такое определение. Пуэра аэтернус, да, вечный юноша. Да, синдром Питера Пэна.
Да.
Это просто беда сегодняшнего дня.
Это я называю «вырасти в себе» Леонида Горбовского. Один из любимейших героев братьев Стругацких, да, когда он приходил и ложился у всех, ну, солидные люди сидели, на совещании пришли, он ложился на пол. Его спрашивали: Леонид Андреевич, в чем дело, что такое? Он говорит: я не хочу увеличивать энтропию во Вселенной. Поэтому я это называю «вырасти в себе» Леонида Горбовского, да, чтобы... Иногда это действительно помогает. Я помню, что как-то... Вот я преподавал в одной аудитории, и никак не мог у студентов сломать слушателей, сломать вот этот барьер, да, такой немножко презрительно оценивающий. Но это всегда, вот первая лекция, она самая важная, да. Ты смог сломать вот этот лед, все, ну, вот до конца это будет очень интересная группа, очень интересный курс. Нет, очень много потрудиться нужно будет. Да, я просто, да, вот тоже сел, прям почти. Ну, там такой приступочек был, да?
Угу.
На приступочек сел и стал просто спрашивать студентов, вот, что они любят, что ненавидят.
Вот, вот, кстати, да, это пример отличный вот как раз того, о чем... По-детски же немного, правильно?
Да, да, это, да? Ну, непосредственно.
И
да,
вот
да,
это вот сразу подойти к незнакомому человеку и заговорить, да, угу, не с позиции преподавателя, не сверху вниз, а на равных.
У нас был один очень, мой однокурсник, к сожалению, уже, да, в мире ином, да, он меня обезоруживал, а мы же все там, ну, журфак, это же, мы все друг друга конкурентами считали, да, вот такая, тут, такая сложная, а я после еще и после армии, я еще старше всех, я же вообще, ну, что вы, просто дети тут бегают под ногами, мельтешат. И обезоруживал он меня совершенно невероятно. Это почему очень отзывалось, потому что я вот это отражение этого реального человека видел во многих ваших героях, да, в ваших рассказах. Он подошел, протянул мне руку и сказал: а можно я буду с тобой дружить? Это абсолютно невзрослое поведение. Взрослый человек не может. То есть он не имеет права, он должен выстроить все границы. Вот об этом должен подумать. И вот... У меня вопрос к этому. Можно ли во взрослом возрасте обрести счастье? И есть ли этот рецепт вообще?
Смотря как... Я сегодня как это как попугай талдычу, что у всех все уникальное. Каждый человек счастье по-своему воспринимает. Да? Mm-hmm. Есть какой-то эмоциональный накал вот такой эйфории, да? Но я бы не советовала в таком состоянии находиться длительное время, потому что оно истощает настолько же, насколько истощает там длительная депрессия, грубо говоря. Mm-hmm. Это очень мучительно. Да? То есть в целом человек, наверное, счастлив... Вот мое восприятие счастья, да, это... ну, какое-то спокойствие, что ли, да, какое-то принятие того, что происходит, да, в рамках возможного, и разрешение себе чувствовать то, что чувствуешь,
угу,
да, но это мое восприятие. Не знаю, у вас, наверное, какое-то свое восприятие счастья. То есть...
Ну, смотрите, возьмем ваш рассказ, да?
Угу.
Да, чего уж тут вокруг да около, да? Рассказ «Мапа», как вы понимаете, тоже один из моих любимых у вас рассказов. Значит, вы же описываете абсолютного лузера. Вот человек неуспешный во всем просто, да? Если смотреть на формальную историю, да? Человек, от которого уходит жена, оставляет ребенка, который не его, он воспитывает чужого ребенка как своего, да? Работает там каким-то поваром, который, значит, на кухне, да, которому платят копейки, да, она еще и сваливает вообще там куда-то, значит, надолго оставив этого ребенка ему. Ну что это такое? Ну где тут счастье? А между прочим, это рассказ о счастье.
Mm-hmm.
О настоящем, большом, с кучами переливов, с кучей каких-то невероятных счастливых моментов, да, мгновений, когда бабушка, которая все время его пилит и говорит о том, что, ну, на тебя вообще легко, тобой легко манипулировать, ну, это просто от хорошего воспитания. И вот они, да, они сидят, едят этот, значит, это совершенно замечательно, пьют этот компот с вишенками, да, вот на дне, читают Жюль Верн, абсолютно счастливые люди.
Ну, здесь был вопрос про чудо, uh-huh, да, это, да, может быть, тогда счастье тоже в наблюдательности, да, чтобы не просто выпить компот, а включить внимание и подумать: о, я пью компот,
тот самый компот.
Который я пил.
И там, те самые макароны по-флотски, не баланеза вот это вот, новомодно, те самые макароны по-флотски, вот-вот, с фаршиком, любовно пожаренным с лучком, добавленным в макарошки, да. Как бы вы сами ответили своей героине, почему нельзя жить мирно и не обижать друг друга?
Ой, это такой вопрос, на который она не может найти ответа, да, и мне кажется, на него, видимо, вообще ответа нет, да, почему все происходит так, как происходит.
Но дети же задают нам эти вопросы.
Дети задают вопросы, да. У меня есть такой теоретический ответ, который мне... вечно мешается, да, но который я его почему-то могу очень прочувствовать хорошо, да, что при низком уровне символического мышления и фантазии, да, то, что должно происходить в воображении, или каким-то образом перерабатываться внутри, что люди это делают буквально. Я прям очень хорошо это чувствую почему-то. Не только в каких-то глобальных, да, моментах, но и даже в частных. Вот. А так у меня, наверное, нет ответа, к сожалению. Да, то есть...
Как я надеялся, да? Что вы нам дадите рецепт? Ну, я, конечно, иронизирую.
Да, да, нет, это на самом деле такая тема для какого-то бесконечного тоже рассуждения, да, чтобы, наверное, в конце этого обсуждения, рассуждения прийти к тому, с чего начали, да, опять к постановке вопроса.
Угу. Вы верите в то, что литература может помочь людям?
Я тоже затрудняюсь ответить, потому что литература, она проводник. Да, ну для меня это проводник. Это когда ты сам уже готов к изменениям, она тебе помогает, да, она как будто тебя ведет за руку, да, в каких-то ситуациях. Но вот так, что, не знаю, там, кто-то прочитал книгу и стал лучше, просто вот потому что он ее прочитал, ну, мне кажется, что если нет предпосылок, то человек просто не считает то, что он должен считать. Но у меня был разговор с одной очень... такой умной, взрослой женщины, которая всю жизнь занимается литературой, и она мне со слезами на глазах говорила, что «Аня, ну литература проиграла». Говорит, все, что мы выстраивали вот эти годы, вот оно сейчас проиграло. И ее тоже можно понять, да. Ее тоже можно понять. Но да, да.
Да, это, ну...
Литература, она про другое.
Я понимаю, что хотят. Я помню, что у нас было ток-шоу на тему, что вот, значит, больше писатель больше не влияет. Да, на это. Начали, в общем, все спорили, а потом начали говорить, а что вы имеете в виду? И понятно, что вот это массовое влияние. Писатель-суперзвезда. Угу. Ну, все понятно. Все в это... Все находится в пространстве моего писательского эго. И понятно, что оно не влияет так, как я хочу. Да? То есть, но на самом деле-то оно продолжает влиять. И я об этом сегодня утром писал, размышляя над вашими рассказами, о том, что есть такое... мы хотим какого-то... Да, да, вот прочитал, и все, и другой человек. Я вообще редко в этом вижу, в это верю.
Так и не бывает. Изменения, они очень медленно происходят.
Очень медленно. И поэтому литература — это такое лекарство, пролонгирующее действие, на мой взгляд.
Да, да. И вот, ну да, для меня проводник. Проводник. Да. Вот можешь держаться за руку, вот за книгу, как за руку.
Угу. Какие истории сегодня говорят с вами? После того, как вы закончили этот сборник, вот он вышел, сдали в печать, вышел.
Я сейчас пишу историю побольше. И это история о такой законсервированной карельской деревне, где, опять же, смешивается современность и мифология. И, ну, мне просто очень интересны вот эти вот стыки. Вот, но мне пока страшно говорить о чем-то, куда я вообще выйду. То есть у меня сейчас какой-то кусочек готов. Вот, буду идти в нем дальше. Ну, в принципе, да, это вот развитие, мне кажется, тех тем, которые вот были в сборнике. Да, и, может быть, там даже есть какие-то герои оттуда.
Ну что ж, сегодня наше время стремительно подошло к концу. Сегодня мы говорили с Анной Лужбиной о ее абсолютно магических, волшебных историях, выросших из нашей обычной реальности, «Юркие люди». Вот и каждый может вместо буквы ее подставить свою букву и сделать это других, и о других людях. Но в любом случае я абсолютно уверен в том, что литература влияет, продолжает влиять на людей. Это действительно как лекарство накопительного действия. И чем больше вы пьете полезных и нужных для вас литературных лекарств, тем лучше становится жизнь вокруг, не только внутри вас, но и вокруг. И я в это абсолютно верю, поэтому писатели для меня абсолютные проповедники, пилигримы, волшебники. И одну волшебницу я сегодня благодарю, что она пришла сегодня, поделилась своим волшебством.
Спасибо большое.
Большое спасибо, Аня, что вы пришли. Друзья, большое спасибо, что были с нами. И в следующий понедельник вот мы вас ждем в гостях в передаче «Эпиграф». До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.